Глава 10. Швея. Выбравшись из комнаты, я первым делом бросилась искать того раненого со стрелой в спине, которого обещала вылечить. Но его уже не было на месте. Наверное, нашли и унесли товарищи. Очень хотелось верить, что он выживет и будет здоров. Максимилиан торопил меня. Солнце уже коснулось горизонта. Бои в замке утихли сами собой. Когда мы выбрались во двор, стало ясно, куда девались люди принца-деспота. Стражники во главе с Гарольдом оттеснили их за ворота в лагерь у стен замка. Но уж оттуда мятежники уходить не собирались. Сдвинув кольцом телеги, ощетинившись кольями, они пускали стрелы и орали, что никуда не уйдут, пока принц-деспот не выполнит своего обещания. Гарольд стоял окруженный стражниками, опираясь на меч, как на клюку.
«Лена, я так и не нашел палача, он бежал или убит. Где принц-деспот?»
«В шкафу. Его стережет скелет».
«Очень хрупкий сторож».
Гарольд грустно улыбнулся.
«Было бы правильно прикончить деспота и выдать труп его людям».
«А Берон бы так не поступил», — вырвалось у меня. Гарольд зыркнул на меня с нескрываемым раздражением. Зато отозвался Максимилиан.
«Аберон был великий король и великий маг», — заметил он вкрадчиво. «Ты хочешь всегда поступать, как он?»
«Да», — я поколебалась и добавила тихо. «Если мы будем поступать, как он, королевство скорее его вспомнит».
«Тогда что ты предлагаешь?»
Я на секунду замешкалась, потом храбро продолжала. Он обещал своим людям проход в другой мир и спасение. Надо объяснить им, что их обманули. Использовали как пушечное мясо. И после этого выдать им принца-деспота. Пусть сами решают его судьбу. Я запнулась под насмешливым взглядом Максимилиана. Конечно, люди принца-деспота не будут слушать наших объяснений. Зато его высочество по-прежнему имеет над ними власть. Их все еще много. «Они вооружены. Во всяком случае, замок им не взять ни за что», — закончила я твердо. «Пусть остаются под стенами, а мы закроем ворота и поднимем мост. Увидят, что дело плохо, и разбегутся, не дожидаясь саранчи». Гарольд помолчал, играя желваками, будто о чем-то напряженно раздумывая.
«Лена, дай мне руку, пожалуйста».
У меня не возникло никакой дурной мысли. Я протянула ему ладонь. Ветер ударил в лицо. Сменились запахи. Вечер обернулся поздним утром. Я стояла в тени лип, неподалеку от подъезда писателя, бывшего алхимика, изгнанного из королевства Абероном. Приближалась гроза. Ветер крутил столбики пыли. По двору мимо скамеек осторожно катила машина с шашечками такси на крыше. Кажется, Шкода. В трех шагах сидела и дико смотрела на нас полосатая кошка.
«Гарольд?»
Он стоял, нахохлившись и привалившись к узловатому стволу. Все еще сжимая свой меч, странный и дикий в этом пыльном дворе.
«Ты ведь не научилась сама ходить между мирами?»
«Нет».
«Я не хочу, чтобы твоя судьба зависела от прихоти некроманта. Ему нельзя доверять».
«Гарольд, что ты делаешь? Это против моей воли, а я ведь твой друг!»
Я захлебнулась словами.
«И я твой друг. Поэтому не хочу, чтобы ты умирала».
«Гарольд!»
«Я буду помнить о тебе до последней минуты».
Он прислонился к стволу и вдруг слился с ним. Со стороны, наверное, показалось, что он спрятался за деревом. Стоя в тени лип, я поняла, что осталась одна. Что в королевстве снова сдвинулось и пошло, потекло в песочных часах неудержимое время. Здесь проходили минуты, там проходили часы. Аберон не учил меня ходить между мирами. Это слишком сложно, требует большого опыта и сил. Но Гарольд умел ходить между мирами, и некромант мог. Чем я хуже их? Я прислонилась к стволу липы, как за секунду до этого Гарольд.
У меня не было времени ни злиться на него, ни плакать, ни отчаиваться. Мне нужно было сейчас, сию секунду, перейти тоненькую пленочку, отделяющую мой повседневный мир от королевства. Посох. Я совсем забыла. Посох все еще был у меня в руках, и здесь, в повседневном мире. Он казался легким и тусклым. Навершие превратилось в набалдашник с виду пластмассовый. Разумеется, ни лечить, ни сражаться этой палкой нельзя. Разве что врезать врагу по макушке. Да и то ведь легкая деревяшка затрещит и переломится. Я зажмурилась и постаралась вспомнить все, что знала о хождениях между мирами. Сколько раз я пересекала невидимую грань. В первый раз сама, но с ключом от королевства, который дал мне Аберон. Теперь не было ни ключа, ни провожатого. Только бесполезный посох и осознание. Если я не справлюсь за несколько минут, королевство падет под натиском саранчи, и память об Абероне исчезнет навсегда.
Ты выдумала Аберона. Его нет и не было никогда. Надо иметь мужество, чтобы посмотреть в глаза этой правде.
Почему эти слова Гарольда вспомнились именно сейчас, когда мне нужна была уверенность в себе? Пророкотал гром. Далеко, но очень многообещающе. Самые жуткие звуки — те, что неуклонно нарастают. Шаги каменной статуи, музыкальная тема в болеро Равеля, поступь саранчи. И гром, наверное, специально начинает издалека, чтобы на земле лучше ощутили надвигающуюся мощь, чтобы забились в норы и прижали уши. Я прочертила линию в траве под липами и шагнула через нее. И осталось все там же, хоть и по другую сторону неровно проведенной черты. Как? Как туда пробиться? Вот грань мира. Вообразим, что это мыльная стенка пузыря. Делаем шаг. Податливая стенка расступается. Воображаемый пузырь лопнул. Я по-прежнему находилась в чужом дворе, и две тетушки на скамейке глядели на меня издалека, с явным интересом. У их ног крутились две собачки. Нервничали, чуя грозу. Но соседки были храбрее. В двух шагах-то от родного подъезда. «Если мы будем поступать как Аберон, королевство скорее его вспомнит». Я повторила эти слова про себя несколько раз. «Если мы будем поступать как он, мы никогда его не забудем. Сейчас я соберусь силами и поступлю как Аберон». «Нет, вы ничего мне не должны. Завтра я думать забуду». «Ну почему всякая ерунда лезет в голову, когда надо сосредоточиться? Может быть, принцесса Эльвира написала эту записку или знает автора? Может быть, мы были в полушаге от открытия, когда Гарольд в своем неведении помешал нам?» «Нет, вы ничего мне не должны. Завтра я думать забуду». Я поняла, что значит быть мухой и биться в стекло. Стенка между двумя мирами была тут. Она была повсюду. Но я, видимо, колотила в нее головой. Эти тетушки с собачками, что они обо мне думают? Хоть бы гроза скорее загнала их в дом. Но гроза медлила. Одна из тетушек поднялась со скамейки. Вид у нее был встревоженный. Она направилась ко мне, и ее соседка наблюдала, вытянув шею. «Нет, вы ничего мне не должны. Завтра я думать забуду. Забуду. Забуду». Выпучив от напряжения глаза, в очередной раз ломанулась через незримую границу. Раздался треск. Грозовой день вдруг померк вокруг меня. Куда-то девались скамейки и липы. Пыль и гарь от проехавшей машины сменилась застоявшимся дымным запахом. Не удержавшись на ногах, я упала на четвереньки на гладкий, чисто вымытый деревянный пол.
«Кто здесь?»
Голос был женский. В нем звучали отторопь и страх. «Все в порядке!» Я обнаружила, что посох по-прежнему при мне. «Все в порядке!» Я сидела на полу посреди большой комнаты. Стены ее были увешаны набивными ковриками. На полках стояли и висели медные чайнички, тарелки, колокольчики,
фарфоровые куклы, вышитые подушки, еще что-то, что я в торопях не успела рассмотреть.